Привет, это Павел Грозный. Вы слушаете подкаст «Букмейт и читатель», в котором мы разговариваем об интересных книгах с интересными людьми. Этот подкаст поддерживается «Букмейтом», приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Для новых читателей у нас есть промокод на месяц бесплатного чтения. Его вы можете найти в описании этого подкаста, как и название книг и имена писателей, которых мы сегодня будем обсуждать. В этом подкасте мы уже разговаривали с журналистами, переводчиками, критиками, литераторами, но еще не разговаривали с библиотекарями. Сегодняшний разговор мне особенно приятен, потому что я сам библиотекарь, только я работаю в электронной библиотеке, а наш сегодняшний гость — гендиректор одной из лучших московских библиотек Некрасовки. Ее зовут Мария Привалова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. Я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с одного фильма, документального, который я посмотрел вместе с вами в ноябре прошлого года. Он называется «Экслибрис». Это фильм режиссера Фредерика Вайсмана. Это эпическое 3,5, наверное, часовое полотно о том, совершенно без какого-либо сценария, то есть без закадрового голоса, который рассказывает, что происходит в этом фильме, в котором показывается жизнь такой институции, как Нью-Йоркская публичная библиотека и разных ее филиалов. На меня этот фильм произвел совершенно сокрушительное впечатление, потому что он... После просмотра я стал совершенно другими глазами смотреть на библиотеки, к которым я всегда относился с пиететом, я люблю туда ходить, но после того, как я увидел фильм, я понял, что, наверное, преступно смотреть на библиотеку как на место, в котором просто хранятся и выдаются книги людям, что это важнейшая политическая институция города, и городские руководители должны относиться к этому месту как к тому месту, где они могут давать всеобщее бесплатное и доступное образование, где они могут включать мигрантов в жизнь города, где они могут предоставлять доступ в интернет. И в этом фильме про Нью-Йоркскую публичную библиотеку там это особенно интересно, потому что там рассказывается, что треть нью-йоркских домов, у них нет Wi-Fi и нет доступа в интернет. И, собственно, люди, куча жителей Нью-Йорка приходят в библиотеки, чтобы посмотреть интернет. Я хотел бы узнать, что вы думаете про этот фильм.
Ну, если говорить про фильм, то я вот... Мне, на самом деле, очень интересно, как бы, про это рассказывать как зритель не библиотекарь, потому что у меня, конечно, было ощущение, что это абсолютно корпоративное какое-то развлечение, довольно занимательное, но с довольно... с такими длиннотами, которые не очень понятно, кто готов выносить. Но вот выяснилось, что, оказывается, это оказывается таким, наоборот, возможностью наблюдать действительно огромный механизм, потому что Нью-Йоркская публичная библиотека очень разная, это видно из фильма, такие выпендрежные пош мероприятия сменяются абсолютно действительно остро социальными и жестко какими-то такими тематически необходимыми про работу, про резюме, что-то еще. И, в общем, я согласна, что библиотеки так существуют. Более того, это не революционный взгляд на библиотеки, это вполне традиционалистский взгляд на библиотеки. Публичные библиотеки как сеть появлялись, собственно, примерно 100 лет назад ровно поэтому. Это было частью такого социального движения. Вместе с борьбой за права рабочих, вместе со всем остальным, что происходило в этот момент, в начале 20 века, начинали появляться вот эти публичные доступы к знанию для того, чтобы, ну, собственно, как инструмент классовой борьбы и вообще нормализации общества. Так, собственно, и было. Наша библиотека появилась в 19 году. В 19 же году, например, появилась Амстердамская публичная библиотека. И это вот, собственно, вот 100 лет назад. Понятно, что плюс-минус. Понятно, что библиотеки существовали до этого. Это древнейший институт. Но вот эта сама идея публички, когда библиотек должно быть много, люди должны иметь возможность легко туда попасть, это должно быть не страшно, это должно быть гостеприимно и открыто. Конечно, эта история, собственно, как так родилась, так в общем и продолжается, просто некоторые немножко про это забыли.
Просто это было какое-то одновременно такое движение во всем мире.
Да.
И библиотеки смотрели одними глазами примерно во всех странах, ну, скажем, Западной Европы, и Европы вообще, и Америки.
Ну, так есть. У нас в этот момент это при этом было частью, собственно, обязательного, да, обязательной грамотности, и гораздо больше в этом смысле жестко вписано в бытование, и их появлялось гораздо больше, чем появлялось бы в другой стране, ровно потому что...
Это было следствие революции.
Конечно, да. То есть у нас в этот момент просто ровно социалистический поворот в этом смысле позволил гораздо быстрее появиться очень обширным сетям, которые иначе появлялись бы медленнее, дольше и по-другому. А это централизованное движение, оно, собственно, так появилось. И да, мне кажется, что в этом смысле цели по-прежнему такие же. Они не только такие, они стали несколько более разнообразными, точнее, форматы работы стали несколько более разнообразными, хотя, в общем, сводится все равно примерно к тому же. Доступ к информации, равный доступ к информации, помощь в работе с этой информацией и в целом поддержка тех, кому это нужно в работе с информацией. Кому не нужно, в смысле, кто самостоятельно может зайти и взять книжку сам. Mm-hmm. А у кого есть какие-то проблемы, да, хорошо бы, чтобы библиотека оказывалась институтом, который помогает, поддерживает, позволяет людям, собственно, заниматься саморазвитием, да, и находить себе пути какие-то движения через знания, через информацию, через литературу и так далее.
А как вы думаете, почему у меня было представление, то есть почему для меня этот фильм стал открытием? Мне кажется, если любого человека, который как-то, ну, не любого, но многих людей, которые, у которых есть какое-то представление о библиотеках московских и российских вообще, если им показать этот фильм, он для них станет примерно таким же открытием, как для меня. Если они, конечно, доживут до конца его, потому что я был среди немногих, кто досмотрел до титров.
Ну, вы знаете, тут вообще много разного про это можно сказать, мне кажется, потому что, с одной стороны, я подозреваю, что мы достаточно благополучные для того, чтобы не очень нуждаться в библиотеках. Нас когда-то читать научила не библиотека, у нас, вероятно, есть нормальные дома библиотеки, или мы читаем Букмейт, или мы читаем Литрес. В целом мы комфортно себя чувствуем, мы, в общем, с легкостью как-то сами себе создали, да, какой-то книжный свой мир. А в ситуации, в которой это не так, то есть если говорить именно про эту сторону, что библиотека не только, ну, не только жестко социальный институт, она и просто общечеловеческий и культурный институт, но в той его части, про которую мы говорим сейчас, да, вот этой поддержки тех, кто иначе мог бы не получить доступ к знаниям, мы просто не очень, подозреваю я, не очень оказываемся с этой проблемой наедине. И поэтому, в общем, мы про это не думаем, потому что находились бы мы в ситуации какой-то депривации книжной, мы бы гораздо острее понимали, что это институт для нас. При том, что да, конечно, вторая история в том, что библиотеки, в общем, были забыты на некоторое время, и про них не очень вспоминали про 90-е, про них не очень вспоминали в нулевые. Mm-hmm. Это не значит, что там не было читателей, просто про них как-то никто не разговаривал в этот момент особенно. Туда кто-то продолжал ходить, но этих людей было, может быть, и немного. Мне кажется, что и сейчас читателей мало, и должно быть гораздо больше. В любом случае, библиотеки на некоторое время как-то выпали из разговора, поэтому никто не понимал, зачем они нужны, никто не разговаривал о том, зачем они нужны. Мне кажется, что сейчас этот поворот происходит. Правда, в большей степени, надо заметить, в каком-то именно таком ключе про разговор про общественное пространство, про культурные институции в большей степени, чем в разговоре про буквально социалку. Угу. В значительной степени, потому что все-таки, когда мы говорим про городские публички, это государственное учреждение культуры, живущие внутри вполне понятных регламентов существования, в частности, важные вещи, которые называются государственное задание. Это такой договор между учреждением и правительством, в котором учреждению говорят, мы тебе дадим вот столько денег, а ты за них должен сделать вот это. Ну, среди вот этого количество посещений, количество проведенных мероприятий, количество книжек и что-то еще. Там нет социальной работы. Угу. В этом смысле библиотеки понимают, что они должны этим заниматься. Тоже, наверное, не все, но в целом скорее понимают. Но буквально вообще-то им этого никто не сказал. То есть дальше это такой, по сути, да, это вот внутренняя идеологическая работа и понимание себя как социального института, которое приводит или не приводит конкретные адреса уже к какой-то такой отчетливой работе с теми или иными сообществами, с какими-то людьми в трудной жизненной ситуации, что-то еще. В целом это трудно, и это, формально говоря, не наша работа, просто это в смысле концепции нашей работы.
Я вижу Московскую библиотеку пенсионеров, а другие группы людей, которые нуждаются в каком-то доступе к образованию, они ходят? Ходят ли мигранты? Ходят ли малообеспеченные семьи или там многодетные, у которых нет денег на то, чтобы покупать книги своим детям?
Смотрите, прежде всего, библиотеки вообще-то, тут это важно заметить, да, библиотеки не специализируются на людях в какой-либо трудной жизненной ситуации, как факт. В смысле, что аудитория библиотек сейчас по факту, есть такой стереотип, кажется, что библиотеки для людей скорее с низким экономическим...
Нет.
Это не упрек. Это просто, это в смысле, понимаю, так обычно про это думают. Да. Мы как раз, для нас было важно, мы в, собственно, 1.5-2 года назад провели серию исследований, мы изучали аудиторию библиотек, мы изучали в целом москвичей их читательские практики, и для нас было очень важным открытием, что вообще-то с точки зрения социально-демографических характеристик аудитория библиотек абсолютно аналогично Москве. То есть у нас наше распределение по возрастам, по экономическому положению такое же, как москвичи в целом. У нас средний москвич к нам ходит. К нам ходят и люди с большим достатком, и с низким, и люди самых разных возрастов. Поэтому, в общем, библиотека как институт сейчас вообще-то для всех, и все ею и пользуются, просто так, как им нужно. И да, конечно, среди тех, кто пользуется библиотекой, есть люди, которые пользуются как ею, как местом, куда пойти на день. Да, конечно, такие люди есть. И да, это нередко неработающие люди пенсионного возраста, ну, потому что есть работающие пенсионеры, которым, конечно, не до того. Да, часто кажется, что это какие-то неустроенные люди, люди без работы, которые тоже каким-то образом проводят так время. Они сидят в сети, они сидят и читают где-нибудь в библиотеке, и для них это оказывается просто их местом общественной жизни, что, собственно, слава богу, потому что это и должно на самом деле происходить. Если говорить про мигрантов, никакой системной картинки у меня про это нет. Могу сказать только про наш опыт. К нам пришли ребята-волонтеры, которые сами устроили у нас курсы русского языка для мигрантов, они довольно активно существуют, это регулярные еженедельные встречи, они постепенно как-то расширяют спектр того, что они с ними делают, собираются с ними вместе ходить в учреждение культуры. Это не мы придумали, мы были рады, что кто-то пришел к нам и предложил эту работу делать, потому что мы бы сами вряд ли справились. Другая вещь, которую мы заметили, в нашей библиотеке есть две такие маленькие библиотечные точки в торговых центрах. Полтора года назад мы открылись в торговом центре «Океания», а уже в этом году открыли вторую точку в «Водном». И это совсем другие люди, которые, в общем, и не помнили про то,
как
что публички есть.
Точка?
Это стол с библиотекарем, это книжные шкафы, в которых есть книжки, которые можно прямо там оформить читательские билеты взять. Это настольные игры, в которые можно поиграть прямо там в торговом центре при желании. И, собственно, там можно заказать книжку с Бауманска из основного фонда. Ее туда привезут через пару дней, сдать туда книгу, которую взяли на Бауманск. То есть это как бы полноценные такие наши маленькие филиальчики. И вот там немножко другая аудитория. Там как раз с интересом, с удивлением подходят люди, которые не думали, что им нужна библиотека, давно забыли про публички, которым, оказывается, удобно взять книжку по дороге на работу или домой, потому что это для них оказывается удобным местом, проходным, в котором классно, и можно просто взять что-нибудь. И вот там же как раз есть какие-то специальные истории про то, как нерешительно подходят люди без московской прописки, которые записываются у нас, берут книжку, читают ее вместе, возвращают потом. Собственно, у нас есть такая абсолютно киношная история про все то, что не я с ними встречалась, то для меня она звучит мифически, но, в общем, про трех ребят-гастарбайтеров, которые пришли, взяли Евгения Онегина, потому что давно хотели его прочесть, и через некоторое время вернули. Поэтому да, такое, конечно, возможно. Другое дело, что, конечно, тут важно дружелюбие каждой отдельной библиотеки. Да? В каких-то местах вообще-то не любят людей без московской прописки, стараются им книжки не давать. Мы всегда это делаем, и нам кажется, это важно. Тут просто дальше существуют некоторые градации, но в целом сеть работает над тем, чтобы какие-то единые стандарты ввести и оказываться адекватно, одинаково открытой во всех своих отделениях.
Последний про фильм. Там было очень интересно. Показывали заседание, собственно, руководящего совета. Люди, которые управляют этой огромной сетью, и они обсуждали разные вопросы, начиная от бюджетов, заканчивая, как быть бездомными, которые приходят в библиотеки, которые пахнут. И мне было интересно, насколько это похоже на то, что вы увидели в фильме, на вашу работу.
И это проблема, с которой никто не знает, что делать, потому что, да...
Нет, я не конкретно про бездомных, а вообще...
Нет, бездомные тоже, это вообще-то история без ответа. В смысле, что все к этому подходят по-разному, кто-то пытается их совсем не пускать, а кто-то пытается просто, в общем, контролировать момент, когда они начинают мешать другим читателям и в этот момент что-то делать, а если нет, то не мучиться по этому поводу. Вы знаете, ну, с точки зрения тем, я узнала все, что происходило, да, в Нью-Йоркской библиотеке, мне, в общем, это было знакомо. Понятно, что там, по ощущениям, гораздо больше какая-то внутренняя конкуренция, в смысле, что мне кажется, они больше готовятся к совещаниям, чем мы готовимся к совещаниям внутри, чтобы выступать друг перед другом. Вот эту разницу, пожалуй, я видела. А в остальном, с точки зрения тем, конечно, очень похоже. Другое дело, что иначе совсем устроен, например, разговор про бюджет, просто потому что он, ну, собственно, у них выстроен иначе и гораздо более динамический, и они воюют по-другому, чем мы, за деньги. Вот это какая-то другая история. А с точки зрения вопросов библиотечной работы, ну, конечно, очень похоже, да.
А как устроено поступление новых книжек в библиотеку? Ну, если, в общем, примерно схему это писать, вы сами выбираете, я не имею в виду, что лично вы, но какие-то специальные сотрудники выбирают те книги, которые попадут на стеллажи, или это просто рассылается какими-то соответствующими департаментами?
Нет, мы, конечно, сами выбираем, и это тоже вполне себе предмет страшных споров.
Да, это же очень интересно, потому что вы же определяете лицо ее, и вы как бы направляете внимание читателя таким образом.
Да, я в этом смысле довольно сильно вредничаю и проверяю иногда списки закупки, и потом мы ругаемся про какую-нибудь книжку с моими коллегами про то, можно или нельзя такое вообще в библиотеке.
Например?
Бывают очень плохие стихи. Ну, то есть... ужасные. И в этом смысле это вообще такая всегда история, что как не оказаться цензором, но стараться тратить ресурсы на хорошее, это такой, в общем, неочевидная и очень размытая граница.
Да,
и, собственно, мы вот вокруг этого и спорим обычно. Вокруг того, что мы должны в любом случае, а что мы, может, и должны, но все-таки очень не хочется. А что просто не должны, да? И вот, собственно, это самая интересная часть, что вообще можно не мучиться и не покупать. Да, конечно, библиотека покупает книжки, нам дарят книжки. Чем больше мы дружим с издательствам, тем больше нам дарят книжки непосредственно издательства, но еще бывают просто дарители, люди, которые отдают нам ненужные книги из библиотеки, которые переезжают, у которых остались книжки от кого-нибудь. И это, в общем, вполне живой тоже тип поступлений. Единственная системная вещь, которую библиотеки как бы пообещали, это Некрасовка делает для библиотечной сети. В конце года мы покупаем книжки из шорт-листов нескольких премий национальных. Туда входит «Русский букер», «Большая книга», «Просветитель», «Ясная поляна» и кто-то еще, наверное. Вот это, собственно, какая-то такая регулярная деятельность, которая мы опаздываем несколько, потому что мы это делаем, когда уже появились все шорт-листы. К этому моменту многие из этих книжек давно известны и популярны. Но мы делаем так, что они точно появляются во всех библиотеках. А в остальном, да, собственно, выбираем книжки, ругаемся, мучаемся, покупаем.
А скажите, против каких книжек не может быть? Каких книг не может быть в вашей библиотеке?
Ну, в целом, жанрово таких ограничений вообще нет. В этом смысле тоже библиотекари довольно по-разному к книжкам относятся. Я, в общем, склонна считать, не важно, что читают, хорошо, что читают, но мы стараемся не брать слишком много, как бы сказать, сомнительного гуманитарного нонфикшена, потому что он обширный, и дальше тут вопрос. Есть люди, которые строчат 10 книжек в год, нужны ли все они в библиотеке? Ну, в общем, наверное, нет. Мы стараемся как-то охват тем и моду, да, это в основном касается исторической, биографической литературы. Там бывает много странноватых вещей.
Такие книжки по истории с красно-черными обложками.
В том числе, но не только. То есть, на самом-то деле, это совершенно не обязательно, что-то прям правда стрёмное, простите за это слово, но бывает и стрёмное тоже. Но в любом случае просто стараемся слишком много не брать вот именно какой-то такой, не то чтобы случайный, но явно не очень старательный литературу. Хорош, нонфикшн нас, конечно, интересует. В силу того, что мы центральная универсальная публичка, то у нас нет ограничений по темам никаких. У нас в целом появляются и, естественно, научные какие-нибудь вещи, и бизнес, и финансы, и всякая гуманитарная часть и история, и филология, и все что угодно еще. То есть в этом смысле, правда, ограничений нет. Действительно, борьба идет за то, чтобы стараться отрубать вот какой-то такой хвост просто не самых классных.
А вы как-то следите за тем, чтобы было вот по литературоведению 100 книжек по бизнесу, 100 книжек по биологии, 100 книжек и так далее? То есть у вас есть какие-то нормы количественные?
Есть такой документ, который называется ТТПК, тематика типологический план комплектования. Но мы его не выполняем. Вот в нем, да, в нем написано, что, собственно, книжек по ботанике должно быть 4, книжек по какой-нибудь специальной химии должно быть 8 и так далее, но по факту у нас столько не появляется книг, сколько в нашем плане есть.
А как это определяется? Что...
Это для меня библиотечная магия, в смысле, что есть такие вполне типовые документы, которые дальше, в зависимости от библиотеки, если у нее есть специализация, она просто вычеркивает все, что ее не касается, а универсальные библиотеки просто оставляют себе весь список, по сути, весь список по библиотечному каталогу.
Но вы не знаете предысторию того, как эта цифра появляется в этом
документе? Я пыталась понять, но не справилась. Ну, то есть, по сути, там просто немножечко всего. То есть, если посмотреть на эту штуку...
Экономики идет.
Да-да, примерно. Там немножечко всего. И я была бы рада оказаться исполняющей этот план, но, к сожалению, это не так.
Расскажите, как становится библиотекарем, и какое у вас было представление до того, как вы начали этим заниматься, о библиотечном деле, и как оно изменилось после того, как вы все это дело погрузились? Я не знаю, сколько вы уже, несколько лет работаете?
Нет, я на самом деле я совсем новенькая для библиотеки, я там работаю всего лишь 2 года и два месяца. Да, это очень мало. Я на самом деле в этом смысле совершенно самозванец, потому что до того, как я пришла в библиотеку, я работала в Московском институте социально-культурных программ, и это был такой маленький исследовательский институт при департаменте культуры, который занимался изучением городской среды, городских культурных практик, аудитории учреждений культуры и всякого такого. Мы изучали досуг подростков, например, или в целом московские районы и спрос на культуру в них. И вот, собственно, оттуда я оказалась в библиотеке. Это было довольно поучительно, потому что до этого мы делали вид, что мы все знаем, а потом мы оказались в библиотеке и поняли, что знаем мы далеко не все. Поэтому это было очень важно и познавательно, но для меня это оказалась какая-то такая счастливая случайность, потому что сомнений в том, что библиотеки — это чрезвычайно важно, у меня не было никогда, а тут теперь мне, собственно, есть возможность этим заниматься, про это разговаривать и всех убеждать, что так и есть, и по-другому и быть не может, ничего на свете лучше библиотеки нет. Но я, в общем, сама теперь только так и думаю, и про библиотеки разговариваю со всеми, кто попадется под руку.
Как устроен ваш рабочий день?
Да, это вообще непредсказуемо, честно говоря, потому что я в силу того, что у меня называется ненормированный график, формально это называется так. Это означает, что, в общем, никогда неизвестно, когда день закончится. я довольно часто засиживаюсь в библиотеке глубоко за полночь. А так очень по-разному. Обычно бывает довольно много встреч, бывает довольно много встреч с коллегами какими-то из департамента культуры или из еще такая есть институция, дирекция по развитию культурных центров. Поэтому в этом смысле это какой-то такой очень нормальный день проектного менеджера, я бы сказала. Есть где-то встречи, потом приходишь в офис, пьешь кофе, все время разговариваешь. В какой-то момент ты больше не можешь разговаривать, и ты окажешься в компьютер, включаешь наушники. Ну, то есть, в общем, абсолютно обычный, нормальный день.
Похоже на мой рабочий день.
Да, мне кажется, он вообще на всех рабочий день похож. Ну, понятно, что с некоторой привязкой к тому, что а вот сейчас какое-то конкретное мероприятие, на которое ты хочешь пойти в библиотеке, или ты кого-то представляешь, или с кем-то. Ну, то есть, какие-то, понятно, что содержание этого библиотечное, а с точки зрения конструкции дня, я думаю, что очень стандартный, да.
Я увидел, что на вашем сайте написано на вашей странице, что с 16 до 18 каждый вторник любой желающий может прийти с вами пообщаться. Ужасно интересно узнать, что это за люди, которые приходят вам пообщаться.
Да, прием граждан. В большинстве случаев это люди, которые хотят поговорить про то, что-то, что они хотят делать в библиотеке, но чаще всего разговор с ними заканчивается на том, что ты предлагаешь им что-нибудь прислать по почте в качестве описания проекта, и обычно никто не присылает. Поэтому чаще всего это какие-то... Иногда это люди, которые хотят на что-то пожаловаться, но они обычно успевают пожаловаться до и не дожидаются вторника. Поэтому в этом смысле они чаще появляются шумящими в дирекции просто так. К счастью, их не очень много. Да, а обычно это люди, которые хотят поговорить про что-то, что они хотят. Иногда самый нервный разговор был, когда мне очень пытались втюхать презентацию какой-то эзотерической книжки, а я отказывалась. Это был самый нервный разговор, потому что меня очень упрекали в том, что я, собственно, цензор и не понимаю, какие книги должны быть в библиотеке. В остальных случаях это довольно мирно.
А я думал, к вам приходят люди, которые говорят, что вот, у вас там нет таких-то книг или сяких книг, или...
Люди пишут иногда. Поговорить про это, в общем, особенно никто не хочет. Иногда, ну, во-первых, рассказ библиотекарям просто, то есть есть то, что называется работа с отказами, да, когда люди спрашивают про книжку, а мы записываем, и потом стараемся, если мы понимаем, что не зря спросили, стараемся это учесть. Иногда про это пишут, точно так же мы это вносим просто в план закупки.
Расскажите, что читают посетители вашей библиотеки, и наверняка у вас есть данные о том, что читают москвичи вообще, и как ваша библиотека соотносится с какой-то общей московской картиной.
Ну, да, мы, конечно, что-то знаем. Надо заметить, что это вообще очень, очень обидно для исследователя, что разобраться в том, что читают хоть сколько-нибудь детально, совершенно невозможная задача. Потому что разобраться всерьез, например, в авторах, разобраться всерьез в направлениях, понять, что люди понимают, под каким словом, когда они говорят, что им нравится читать фантастику, это может означать вообще это все, что угодно. Это, в общем, драма. Изучать, что люди читают, очень трудно. В смысле жанра у нас есть некоторое представление об этом. Мы знаем, что в библиотеке реже ходят за художественной литературой, потому что ее легче взять откуда-то еще, по всей вероятности, она дешевле. И больше ходят за какими-то как раз гуманитарными науками, за историческими книгами ходят много, за биографическими книгами, за нонфикшеном разнообразным. Там дальше есть разница по возрасту. За нонфикшеном каким-то деловым, книжки по саморазвитию, книжки карьерные, это в основном люди там, от 18 до 34 в активной какой-то фазе, которые действительно этим пользуются явно для пользы. Исторические книжки, биографические книжки больше любят люди старшего возраста, и ими пользуются. Но в целом это вполне равномерно распределяется. Самый равномерный, по-моему, показатель — это всякие научно-популярная литература. Ее любят все примерно одинаково. Там нет каких-то возрастных критериев, потому что мы знаем по городу. Научно-популярная среди всех процентов на 15 или 16, по-моему, это любимая литература, вот примерно так.
Ничего себе. Это очень интересно, потому что у нас, наоборот, фикшн всегда с большим преимуществом читают в нашей библиотеке.
Фикшн читают много, да. Просто по всей вероятности, насколько мы понимаем, его просто берут больше из других источников и не идут за ним в библиотеку. Потому что в библиотеку просто вообще пока мало ходят, это то, с чем нам надо бороться. Но в библиотеку больше ходят с каким-то более конкретным интересом и запросом. Понятно, что художественную литературу тоже берут.
Да-да-да. Нет, наверное, это связано с тем, что нонфикшн просто выходит меньшими тиражами, быстрее исчезает из магазинов, его сложнее достать, и библиотека — это действительно то место. Его не оцифровывают и не выкладывают на сайты, да,
найти,
в интернете,
да,
его труднее найти, и люди, библиотека действительно то место, где ты можешь найти книгу, которую ты ищешь, там, давно искал. Что у вас, как у любого руководителя, не хватает времени на то, чтобы читать столько, сколько вы хотели бы. Но расскажите нам о том, какие книги вы любите читать, может быть, жанры.
Ну, я, во-первых, недавно тут поймалась на том, что я про книги, которые я точно читала, уже разговор как про книжки, которые я не читала. Я очень плохо помню.
Mm. Это нормально совсем.
Это очень больно просто. Это ужасно обидно. Ты же знаешь, что ты же точно знаешь, что ты читал, а в некоторых случаях даже не раз, но помнишь довольно плохо. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, сейчас уже вошла в тот режим, в котором я перечитываю. Не очень много, но довольно старательно и каждый раз эпично, потому что, не знаю, перечитала «Анну Каренину», выяснила, что я их всех не люблю, была страшно этим ошарашена, потому что в моем воспоминании прежнем мне казалось, что мне кто-то нравится, мне не нравится никто. Ну и так далее. В общем, это довольно драматично. Каждый раз оказывается, а читать Достоевского еще страшнее. Но, в общем, да, я перечитываю. Я перечитываю довольно много, буквально школьную программу, потому что мне кажется, что это, что, ну, собственно, они должны жить у меня в голове, они куда-то делись у меня из головы, и мне нужно с этим что-то делать. Поэтому это одна история. Вторая история, когда мне совсем уныло, я читаю какие-нибудь симпатичные и нередко фантазийные всякие пейпербэки. Я читаю, например, Нила Геймана, ко мне очень грустно, или что-нибудь в этом роде, потому что... и вообще читаю разные сборники рассказов. Это для меня тоже вполне любимая вещь, потому что когда мне совсем туго, то рассказы меня спасают гораздо больше, чем длинные книги.
Почему именно рассказы?
Потому что, с одной стороны, мне менее грустно от того, что я не дочитаю, это, собственно, не растягивается. Это буквально про то, что это коротко. С другой стороны, потому что, когда слишком много всего в голове, то вот эта тренировка погружаться в другой мир, она как быстрее происходит с рассказом. Я просто напоминаю себе, как читать через рассказы. Я не знаю, как это по-другому сформулировать. И это помогает, потому что иногда, правда, слишком все время думаешь про что-нибудь не то, что у тебя перед тобой на листе. Я стараюсь по мере сил, но у меня получается очень медленно, следить за, собственно, современной русской художественной литературой. Я ужасно торможу, я все время опаздываю, у меня все время абсолютнейшая истерика от того, сколько я не успела, а все вокруг уже прочли. Но я вот тут по мере сил пытаюсь догонять.
А вам кажется, это важно, следить за тем, что... Потому что, мне кажется, сейчас какой-то сформируется консенсус о том, что современная русская литература находится в каком-то таком сейчас состоянии, что за ней совершенно не обязательно следить, потому что она ничего тебе не расскажет о том мире, в котором ты живешь. И какие-нибудь там, не знаю, ирландские писатели лучше тебе сообщат о том, кто ты и что с тобой происходит, и что происходит вокруг тебя, чем русские писатели, которые там какие-то больные вопросы истории нашей чаще всего в своих книгах пытаются прорабатывать.
Вроде бы, во-первых, не только. Во-вторых...
Я обобщаю сейчас очень сильно, но мне кажется...
Во-вторых, мне-то кажется, что я очень завидую богатым на книжные фестивали и вообще на книжный разговор культурам. В этом смысле как раз Великобритания, а я такой немножечко, наверное, англоман, и в целом просто в силу того, что это единственный язык, который я знаю хорошо, чтобы читать, кроме русского, то это, конечно, отражается на моем интересе к чтению чьей-то современной прозы. Я почти не читаю стихи. То я ужасно завидую, да, тому количеству форматов счастья и распространения книжных событий, которые вот там на совсем небольшом островке есть. И, в общем, мне, конечно, кажется, что если мы не будем все время думать про то, что делать с современными русскими книжками, мы просто никогда туда не придем. Да? И вот пытаться понять, как с этим жить, про что здесь разговаривать и так далее, мне кажется, это, в общем, часть того моей работы. Я с ней пока не справляюсь, но я уверена, что это часть моей работы. Не иметь оптимизма про здешний художественный процесс литературный, это, конечно, ошибка, потому что, как тогда? То есть оптимизм не обязателен, а дальше очень хорошо бы успевать читать. Это вот с этим у меня беды. И да, я читаю всяких британцев, они попадаются ко мне случайным образом. Например, последний мой список чтений в довольно сильной степени был определен, они с паузой в год шли, двумя семинарами Британского совета в Ясной Поляне, куда они привозили всяких британских писателей. И у меня оттуда появилось несколько людей, которые у меня теперь, я их читала. Ну и вокруг этого я в целом, я за британцами немножко больше слежу, чем за всеми остальными, как-то более осознанно, скажем, чем иначе. Но, в общем, не могу сказать, я, конечно, читаю какой-то нонфикшн, с другой стороны, профессиональный нонфикшн я читать не умею, умею перелистывать, потому что читать целиком у меня не получается почти ни одну профессиональную книжку, а листать и выхватывать, и читать отдельные главы, это вот то, что я делаю довольно активно, это тогда и про социологию, про городскую культуру, ну и какие-то вещи вокруг этого, про дизайн иногда, в общем, что-то в этом роде.
Есть хорошая библиотекарская книжка, которая называется «Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали». Не знаю, популярна ли она среди ваших сотрудников?
Я ее листала перед приходом к вам.
Расскажите о двух последних книгах, которые вы прочитали, и двух, которые вы собираетесь прочитать. То, что мы спрашиваем у всех.
Да, вы меня напугали этим вопросом. Я просто напугали, потому что я поняла, что я вообще-то не уверена, что я прочла последним, и сильно в этот момент удивилась. Но, собственно, у меня странный список, потому что про совпадение часто же бывает. Я с кем-то в какой-то момент не так давно разговаривала про то, какие книжки из этих больших фантазийных миров Клайв Стейплз-Льюис, условно, с его, значит, Нарнией, или все-таки «Властелин колец» — это что-то, что вот в мои тинейджерские годы оказалось таким, да, псевдохристианским важным миром и историей про поиск себя. И мне в ответ, собственно, рассказывали про, наоборот, «Волшебника Земноморья», которую я никогда не читала, да, Урсула Ле Гуин. И я как-то, мне никогда в голову не приходило ее читать, а тут она умерла. И я подумала, что как-то неудобно получилось, надо все-таки прочесть. Поэтому я прочла «Волшебника Земноморья». Совершенно очевидно, что опоздала я минимум на 20 лет. И, в общем, сейчас совершенно ничего хорошего со мной не произошло, но я прочла. Мне казалось, что мне нужно это сделать. Мне нужно было это прочесть. Но я рада, но я не влюбилась. А еще, собственно, если буквально иметь в виду хронологию, то я просто листала пару как раз для себя профессиональных книжек. Я листала одну книжку про то, как писать и объяснять графический дизайн, и вторую книжку про то, как изучать музейных посетителей. Поэтому, ну вот, как-то так.
Как они называются?
Та, которая... Я записала на всякий случай, но они не переведены. Та, которая про дизайн, называется Writing and Research for Graphic Design, буквально, а другая называется Identity and the Museum Visitor Experience. Вот такие две.
Но это, наверное, не самое увлекательное чтение, если смотреть на книгу, как на какое-то повествование, нарратив какой-то.
Ну да, но просто обе они довольно полезны для тех, кто занимается, неважно чем, дизайном или учреждением культуры, потому что рассказывают про, как бы, про твое обязательство понимать, что ж ты делаешь. Это
спасибо
полезно.
За рекомендацию. А что вы собираетесь почитать?
Ну, я хочу угнаться за всем, не совсем опоздать и прочесть, и, собственно, у меня лежит на столе, прочесть «Память памяти» Степановой, потому что я слишком много восторгов услышала, и мне явно надо... В прошлый раз, когда услышала много восторгов, все хорошо получилось, поэтому я решила, что тут я тоже поверю.
А что было в прошлый раз?
Я оказалась среди больших поклонников Петрова в «Гриппе», абсолютно в них влюбилась, и вот была страшно признательна миру, который вокруг все время восхищал. Это было очень полезно, и мне помогло. Я, в общем, верю, конечно, в книжку Степановой и собираюсь ее прочесть сейчас. А еще мне нужно поперечитывать Картасера, потому что я придумала про него фестиваль, но я поняла, что я рассказы помню.
А он приурочен этот фестиваль к чему-то? Или...
Нет, он приурочен к нашему желанию придумать фестиваль. Исключительно так, да. И, в общем, и мы придумали какие-то про него вещи, но в силу того, что я хорошо помню рассказы, совсем не помню, например, игру в классике, то вот, собственно, одно у меня лежит на столе, книжка, другое у меня лежит у кровати, и вот я собираюсь между ними ходить по квартире, в общем.
Хорошо, спасибо большое за то, что вы к нам пришли и рассказали про библиотеки.
Спасибо большое вам.
Это важно, мне кажется, очень помнить жителю любого города, что всегда где-то рядом в пешей доступности есть место, где очень интересно и про которое люди часто забывают. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что слушаете нас. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, если вы слушаете нас через ваше приложение в айфоне. Пишите нам отзывы, пишите нам на подкаст @bookmade.com. Это для нас очень важно. Спасибо и пока.